Культурный обмен. В студии Илона Ехимович и Елена Власова.
Каждый понедельник с удовольствием приветствую свою коллегу, неуемную, интересующуюся разными жанрами не только культурного досуга, но и туристического
Ой,
досуга.
Ой, Илона, как ты меня припечатала.
Да, Елена Власова. Ура-ура. Рада
доброе
тебя
утро,
видеть.
Доброе утро, Илоночка. Доброе утро, все наши радиослушатели. Итак, действительно, сегодня мы продолжаем наше культурное, замечу, путешествие по неизвестной Эстонии, по региону Ида-Вирума на северо-востоке страны. Еще лет 10 назад этот регион считался исключительно промышленным, бедным и совершенно неинтересным в плане каких-то развлечений, туризма, культурных событий. Ну, мол, что здесь можно смотреть, кроме сланцевых заводов? Ну, а теперь в рейтинге внутриэстонских туристических направлений этот регион с последнего места переместился на третье. Ну и, конечно же, это произошло не само по себе. Над этим регионом хорошо поработали, как на государственном уровне, так и на местном. В прошлой программе я уже рассказала о каких-то таких вот хайлайтах этого региона. О Чудском озере, о прекраснейшем краеведческом музее в местечке Изяку и о виртуальной экскурсии по дворцу купца Елисеева, дворцу которого ныне уже не существует. Ну и сегодня мы продолжим наше культурное путешествие. Не могу удержаться от того, чтобы не рассказать про два совершенно шикарных концертных зала в этом регионе. Один из них находится в городке с труднопроизносимым названием Ихвы. Ихви.
То есть сначала и краткое, а потом да. И. Ну, да. Все как мы любим. Да.
Для русского языка очень легко. Это маленький городок, всего лишь на 10 тысяч жителей, но в смысле культуры он совсем не маленький. Он такой же центр, как, скажем, наш Цесис. Правда, Цесис наш в полтора раза побольше будет. И концертный зал здесь, как и в нашем Цесисе, ну, действительно мирового класса, без всяких преувеличений. Даже внешне эти два зала чем-то похожи. Эстонский, точно так же, как и наш цесисский, обит такими рельефными панелями из фанеры.
И тоже интегрирован в старинное здание?
Между прочим, латвийского производства, да. Там есть два зала, там очень хорошая акустика, в фойе проходят прекраснейшие выставки, есть свой ресторанчик. В общем...
Ну, в нашем ресторанчика нет в Цесисе.
Ну, кафе есть. Да. Кафешка небольшая. Но главное, что этот зал действительно предоставляет все возможности для того, чтобы туда приезжали звезды мировой величины. Если вы, скажем, упустили какую-то звезду здесь у нас в Латвии, то, скорее всего... Путешествуя дальше, она заедет в этот эстонский зал. И вообще, конечно, не ожидаешь от провинции увидеть такое роскошество, такой шикарный во всех смыслах зал. Но это так. И второй зал, он находится в городе Кохтла-Ярве. Многие знают, это шахтерский город, где добывают сланец. Этот зал построен в 50-е годы. В таком стиле сталинский ампир. Мы знаем много образчиков этого стиля. Наш зал на Вефе, да, он тоже примерно
дворец,
в этом стиле. Дворец, да. Отличительная особенность этого зала в Кохтла-Ярве в том, что он совершенно феноменальным образом отреставрирован. Между прочим, на европейские деньги. Это сделано настолько любовно и грамотно, что просто диву даешься. Ну, во-первых, поражают яркие краски. Как-то не ожидаешь от Эстонии увидеть такое буйство цвета. Во-вторых, ковры. Честно говоря, ни в одном дворце культуры я не видела такого количества ковров. Они там повсюду, даже в проходах в зрительном зале. Такое впечатление, что ты в каком-то Дубае находишься, не знаю.
А может быть, это для акустики?
Нет, просто такая традиция. В таком виде этот дворец появился на свет в 50-х годах. И точно так же восстановлены шикарные хрустальные люстры и деревянные панели, и все остальные приметы детали декора. В общем, это не... дворец культуры сталинский, обшарпанный, к которому мы привыкли, а это настоящий, просто какая-то роскошь. Причем не забываем, что это дом культуры. Дом культуры шахтеров первоначально, да, был, то есть город, где добывают сланец. И именно в таком виде он выглядел в момент своей постройки в 50-е годы. Самая интересная деталь. На фронтоне этого дворца культуры можно увидеть советскую символику. Огромный серп и молот.
Не спилили, не замазали.
Вообще-то в Эстонии она запрещена. И как раз в то время, когда я была в этом местечке, я прочла новость о том, как одного эстонца, который возвращался на родину из поездки в Россию, не знаю, что его туда занесло в наше время непростое, задержали на границе из-за того, что он пытался пересечь границу, как было сказано в этой статье, в головном уборе с советской символикой. Ну, я вообще не удивлюсь, если это была какая-нибудь шапка для бани в виде буденовки. Такое тоже могло быть. Тем не менее, таможенники заставили его снять этот головной убор и оставить на российской территории. Более того, еще и вкатили ему штраф, совсем не маленький. Ну, а вот здесь, на Доме культуры Кохтла-Ярве, эту символику не оставили. Хотя, как говорят местные, в прессе тоже были ожесточенные дискуссии. Но реставраторы ее отстояли. Потому что это наша история, и мы должны эту историю знать. Вот такой был у них, такая была мотивировка. Ну, раз уж мы заговорили об истории, то я хочу рассказать еще об одном совершенно удивительном месте региона Ида-Вирума. Это усадьба, или, как эстонцы ее называют, мыза, под названием Сака. Она находится в волости Тойла на берегу Финского залива. А берег здесь очень такой дикий, скалистый, с водопадами. Это место известно еще с 13 века, когда землями этими владели датчане. Потом тут хозяйничали шведы. За ними поместье перешло к балтийским немцам. В 1939 году балтийских немцев отсюда выгнали, без всяких компенсаций, между прочим. И потом тут обосновались пограничники. Сначала независимые Эстонии, затем немцы, а потом советские. И вот в новейшее время эту усадьбу, которая на тот момент представляла собой просто развалины, купил известный эстонский предприниматель Тынис Каасик. Кстати, за 30 лет до этого, когда он еще был студентом географического факультета и писал дипломную работу о местных водопадах, а там действительно очень живописные водопады, которые вытекают прямо в море. Так вот, в момент обозрения местных красот его задержали погромцы. К счастью, он тогда легко отделался, его быстро отпустили, но именно вот так состоялось его знакомство с этой усадьбой, где, повторяю, на тот момент располагались пограничники. И вот спустя 30 лет он эти развалины купил. И сейчас тут не просто восстановленная усадьба. Кстати, в очень необычном для этих мест итальянском таком палладианском стиле. Но и есть несколько новых, очень стильных построек. Здесь сейчас отель, спа, ресторан, в общем, все, что нужно для прекрасного гламурного отдыха. Но лично для меня эта усадьба цена не только этим, и не только тем, что внутри усадьбы сохранены действительно старинные интерьеры. Кстати, хозяин купил прям целый фургон антикварной мебели и предметов декора, и картин в Англии. И вот этот вот огромный состав вот он каким-то образом вот привез в Эстонию и для того, чтобы обустроить эту усадьбу. Но лично для меня наибольший интерес здесь представляли несколько памятников или монументов. Я не знаю, как их правильно назвать. Один из них в виде такого распахнутого окна и улетающих журавлей. Очень романтичный. Он посвящен бывшим хозяевам этой усадьбы и вообще всем балтийским немцам, которые были вынуждены уехать из Эстонии в конце 30-х годов. А второй памятник, даже не памятник, а не знаю, арт-объект, совершенно необычный. Он представляет собой небольшую, наверное, метров 5-7 взлетную полосу. И этот арт-объект посвящен, кому бы вы думали, Матиасу Русту. Помните, был такой отчаянный немецкий парнишка, который в 1987 году, прямо в день пограничника, на частном легкомоторном самолете перелетел из Гамбурга в Москву и посадил самолет прямо на Красной площади. Кстати, сейчас этот самолет выставлен в Берлине в техническом музее. Его можно там увидеть. Так вот, нынешний владелец этой усадьбы, Тынис, решил увековечить этот перелет, который стал, ну, не знаю, предвестником перестройки. И этот арт-объект в виде взлетной полосы был установлен именно здесь потому, что, как считает Тынис, Матиас Руст летел в Москву именно этим маршрутом, как раз над этими самыми краями. Ну, а если не над этими, то где-то все равно по соседству. В общем, конечно, Тынис человек с огромной фантазией, и, не знаю, я думаю, что это не последний памятник или арт-объект, который он установил на территории своей усадьбы. Вот. Ну и в конце моего путешествия я хочу рассказать про одно такое место, без которого, я думаю, трудно обойтись, будучи в Эстонии. Это мой последний эстонский маршрут. Называется, я для себя его назвала так, деревня Бань. Ну, как известно, в Эстонии очень широко развита культура бани. И самое лучшее банное развлечение предлагает центр отдыха Лимасмяе. Это и есть вот эта вот деревня Бань. Их тут множество. И эстонская, и финская, и черная, и белая, и паровая, и какая только не. Есть даже несколько бань, которые были целиком, прямо вместе с домиком, перевезены сюда из Финляндии или из каких-то других регионов Эстонии.
То есть, можно сказать, отчасти этнографический музей.
Абсолютно. Сейчас еще расскажу, почему. Но главная вишенка на торте здесь – это то, чего нет нигде. Но в Латвии этого точно нет. Это торфяная баня, которая находится на плавучей платформе, на такой маленькой, всегда холодной речушке Кунда. Это банька, такой маленький домик. Он сделан из торфяных панелей, привезенных из Финляндии. В Финляндии их, кстати, используют для звукоизоляции. А торф, как известно, богат минералами, микроэлементами и вообще лечит от 100 болезней. И вот в этом домике нужно париться, а потом тебе выдают жидкий торф, и ты им намазываешь тело как маской. И после этого, еще пропарившись какое-то время, ты ныряешь в эту холодную речку Кунда. В общем, это настоящий такой эстонский аттракцион. У нас его нет. Так что я вообще не большой любитель бани, но мне было очень любопытно. И, конечно, я так на своем теле почувствовала все прелести этого аттракциона. Ну, давайте узнаем, что какова история этого места. Я попросила рассказать о ней хозяина этого центра отдыха Ламасмяе Мейлиса Парыеги.
52 года назад охотники вот именно здесь поймали лось. Место было очень удобное. Берегу реки можно водичку взять, руки помыть. Сильного ветра здесь не было. И эти охотники стали это место так сильно любить. И решили, что вот они хотят сюда именно сделать охотничий домик. В команде был директор цементного завода тоже. Он обещал помогать материалами. Но охотники сами строили это все бесплатно. Для себя сделали, да, все бесплатно. И был такой договор, или они сами там договорились так, что вот если у кого день рождения будет, тогда можно использовать тоже бесплатно. Когда был Советский Союз, тогда этот комплекс был у цементного завода «Красная Кунда». И когда время поменялось, у меня была первая возможность покупать эту землю, потому что раньше эту землю имела моя дедушка. Но это не было легко. У цементного завода директор уже сделал какие-то договоры своими друзьями. Но все-таки я сейчас здесь один. Больше у меня компаньонов здесь нет. И сделаю так, как мне кажется, что хорошо, интересно и правильно.
То, что здесь вот такое обилие бань, это диктуют клиенты или это вы сами так решили? Вы сами любитель бани?
Я сам любитель бани. Иногда так, что я думаю, что я вот один раз пойду погрею и пойду в реку. Но после этого, когда я плавал в реке, решаю, ну еще пойду греться. И тогда вообще не думаю, сколько времени. И иногда так, что вот 7-8 раз думаю, что ну еще один раз пойду плаваю и...
И проходит сколько часов?
Баню нельзя сейчас вообще использовать, и я даже не знаю. Но,
как в казино нельзя.
Да, я думаю, что оно по 3 часа точно идет всегда. Mm-hmm.
Искусство бани – это действительно большое искусство, и нужно знать массу нюансов. У вас есть mm-hmm. какие-то консультанты, кто вам все это рассказывает? Откуда вы эту информацию берете?
Ну вот этот, так, если тебе что-то нравится, то сам будешь искать, смотреть. Иногда я, например, в один день катаю на машине 1000 километров, чтобы идти в Финляндию париться в баню. Я пойду утром на первый корабль и обратно буду на последний корабль. 500 километров туда и обратно. Когда я на разных континентах или странах бываю, я всегда посмотрю, каких у них есть культур бани. Просто нравится. Для меня это интересно, это как хобби.
В каких странах бани вам понравились или удивили вас?
Интересные бани в Мексике. Они стирают из льда.
Ледяные бани?
Да. Вот. Что еще? Но все-таки после всего мне нравится эстонская черная баня.
Я видела в прошлом году эстонский ваш фильм, который был выдвинут на Оскара, документальный mm-hmm. фильм, который называется «Сестринство в бане по-черному», про то, как женщины парятся в черной бане эстонки и рассказывают истории своей жизни.
Ну да, но мне это не понравилось.
Не понравилось?
Не понравилось. Этот фильм был такой, что не будет хорошая настроение. А из бани можно сделать так красивые фильмы. Можно было сделать баня и выглядеть, и как баня даст хорошие атмосферы, хорошие отношения. И...
То есть слишком депрессивный был для вас он, да?
Такой? Ну да, я бы так не сделал.
Ну ничего, кто-нибудь снимет комедию.
Да.
Мне да, все-таки у нас с банями комедия ассоциируется.
Да.
Та, что показывается всегда 31 декабря.
Мне очень нравится эстонское чувство юмора и их любовь к своей истории. К своим...
И такая продуктивность.
Да. Лена. Ну, я, кстати, не могу не рассказать одну историю замечательную, смешную, связанную с этим местом. Итак, охотничий домик здесь был построен в 70-е годы. И уже тогда баня, о которой ходили слухи по всей Эстонии, привлекала к себе многих знаменитостей. Вот однажды космонавт Гречко ехал на поезде из Москвы в Таллин. В Таллине его встречали официальные лица и пионеры с гвоздиками, но космонавт из поезда так и не вышел. Оказалось, что пока он ехал в поезде, то в вагоне-ресторане он познакомился с местным охотником как раз вот из этого места. И тот соблазнил его выйти пораньше на станции Раквере и заехать в эту баньку, здесь поохотиться, а потом попариться. Что, в общем-то, Гречко и сделал. Был огромный скандал. Его долго искали. В общем, мобильных телефонов тогда не было. Да. В общем, вот такая вот баня человека соблазнила. И думаю, что ни одного его. Но хочу уточнить, что если вы все-таки решите съездить в это место, то советую записаться заранее, потому что на местных банщиков тут стоит очередь. И, конечно же, лучше иметь какую-то уверенность в том, что вы получите услугу. Ну, я уже говорила в прошлой передаче, что Эстония – это страна, страшно продвинутая в плане технологий. И еще лет 15 назад уже вся страна, вся Эстония была покрыта беспроводным интернетом. И здесь, вот в этом местечке, в этой деревне Бань, также можно воспользоваться современными технологиями, а именно очками дополненной реальности. И если в прошлой передаче я рассказывала про дворец купца Елисеева, то здесь нам показывают другую версию, да, прошлого. Это стоянка древних охотников, первобытных людей, которые вот предки нынешних эстонцев, которые как раз вот здесь у них было какое-то стойбище. И вот ты надеваешь эти очки и идешь по тропе охотника, видишь перед собой какую-то хижину, проходишь мимо спящей собаки, которая вот-вот вскочит и тебя там может вообще загрызть до смерти. Проходишь мимо вот очага и заходишь в эту хижину, где ты видишь целое семейство – отца, мать, детей. В общем, это страшно увлекательно и интересно. А потом ты снимаешь эти очки и видишь, что ты находишься вот в этой этнографической деревне Бань, где стоят вот эти старые домики, да, бани, привезенные сюда из разных мест Эстонии и даже из Финляндии. И ты понимаешь, что, наверное, вот главная прелесть Эстонии – это как раз соседство вот этой старины и современных технологий. Наверное, ни одна другая страна в мире не умеет так сочетать старое, то есть прошлое и будущее, да, и делать из этого настоящее. Вот именно это мне понравилось в Эстонии больше всего. Ну, конечно же, я рассказала всего лишь о некоторых культурных точках и каких-то приключениях, которые можно увидеть и прочувствовать в регионе Ида-Вирума. И хочу напомнить, что у этого региона прекраснейший сайт, который так и называется idaviru.ee. Там расписаны все прелести региона. И если вы решите в очередной раз посетить Эстонию, то я советую ехать не туда, где вы уже 100 раз были, а именно в этот регион.